слова. Но, тем не менее, то, что сказала миссис Гирник, оказалось для нее полной неожиданностью. «Якобы не будет на суде, дорогая, и тебе туда ходить не стоит. Твои родители не хотят, чтобы ты туда ходила, и они совершенно правы. Это неблагоразумно. Но мы должны туда пойти, надо же объяснить». Миссис Гирник потянулась через стол и накрыла своей большой розовой ладонью руку Китти. «Как ты думаешь, что станет с фирмой Гирник и сыновья, если Якоб ввяжется в суд с волшебником, а? Мистер Гирник в 24 часа лишится всего, что у него есть. Они закроют наше предприятие или передадут его Ярославу, или еще кому-нибудь из наших конкурентов. А кроме того, — она грустно улыбнулась, — зачем вообще это делать? У нас ведь все равно нет никаких шансов выиграть дело». В первое мгновение Китти была слишком ошеломлена, чтобы отвечать. «Но ведь меня вызвали на суд, — сказала она. — Якобы тоже». Миссис Гирник пожала плечами. «Ну, такое приглашение всегда можно отклонить, — сказала она. Власти предпочтут, чтобы их не тревожили подобными мелочами. Двое детишек простолюдинов. Пустая трата драгоценного времени. Послушайся моего совета, дорогая, не ходи на суд. Ничего хорошего из этого не выйдет». Китти не поднимала глаз от исцарапанного стола. «Но ведь это значит, что он, мистер Теллоу, уйдет от ответственности, выйдет сухим из воды». Тихо сказала она. «Я не могу. Это будет несправедливо». Миссис Гирник внезапно встала. Ее стул, скрипнув, отъехал назад по плитке, которой был выложен пол. «Речь идет не о справедливости, девочка, — сказала она. — Речь идет о здравом смысле. И в любом случае...» — она подхватила одной рукой миску с нарезанной капустой и подошла к очагу. «Еще неизвестно, действительно ли мистеру Теллоу удастся уйти от ответственности». Она наклонила миску, и капуста с бульканьем и шорохом посыпалась в кипящую воду. Сидящая сбоку от очага бабушка Якоба кивнула и ухмыльнулась сквозь клубы пара, точно гоблин, все мешая и мешая суп своими узловатыми костлявыми пальцами. Миновало 3 недели, и все это время Китти, благодаря соединению упрямства и гордости, успешно отвергала все попытки сбить ее с того пути, который она избрала. Чем сильнее ее родители пытались запугивать или умасливать, тем упорнее Китти стояла на своем. Она твердо решила в назначенный день явиться в суд и позаботиться о том, чтобы справедливость восторжествовала. Ее решимость подкреплялась известиями о состоянии Якоба. Он по-прежнему лежал в больнице, и хотя сознание вернулось к нему, и он был в здравом рассудке, он все еще ничего не видел. Его семья надеялась, что со временем зрение к нему вернется. При мысли о том, что эти надежды могут не оправдаться, Китти содрогалась от горя и гнева. Если бы ее родители были в силах, они бы, конечно, отклонили пришедшую повестку. Однако истицей была Китти, и для того, чтобы прекратить дело, необходима была ее подпись, а она бы этого ни за что не подписала. Так что машина судопроизводства двинулась дальше, и в назначенное утро Китти появилась у главного входа суда ровно в 8:30 в своей самой приличной куртке и лучших замшевых брюках. Родителей с ней не было, они наотрез отказались присутствовать на суде. Вокруг кишела разношерстная толпа, которая толкалась и пихалась локтями в ожидании, пока откроют двери. В толпе бегало несколько уличных мальчишек, продававших горячие пирожки и булочки с больших деревянных лотков. Китти покрепче прижимала к себе свою сумочку каждый раз, как они пробегали вплотную к ней. Она заметила еще нескольких торговцев, таких же простолюдинов, как она сама, одетых в свои лучшие костюмы, бледно-зеленых от переживаний. Но в основном толпа состояла из озабоченных и деловитых волшебников, облаченных в великолепные костюмы с Пикадилли или официальные плащи и мантии. Китти обводила взглядом их лица, ища мистера Теллоу, но его нигде видно не было. Вокруг толпы стояли на страже крепкие парни из ночной полиции.